Объект 22.
Что-нибудь рассказать? Но я ничего не знаю. Ну, хорошо. Так и быть. Что-нибудь расскажу. Как-то раз, уже года два назад, я пережил крушение на железной дороге. Все подробности ясно стоят у меня перед глазами. Ничего сногсшибательного, ничего такого, чтобы всмятку неопознанные тела и тому подобное, нет. Но все-таки самое настоящее крушение. Все как полагается, да к тому же в ночную пору. Не каждому довелось такое испытать. И потому я хотел бы поведать эту историю. Я тогда ехал в Дрезден по приглашению литературных меценатов, то есть поездка по части искусства, изящества из тех, что я время от времени охотно предпринимаю. Ты что-то такое представляешь, выступаешь, стоишь перед ликующей толпой. Ты недаром подданный Вильгельма II. Кроме того, Дрезден красив. Особенно Цвингер. И мне хотелось затем на 1,5-2 недели подняться в Белый Олень, дабы несколько себя понежить. А если вследствие аппликации снизойдет дух, то и поработать. С означенной целью я положил в самый низ чемодана рукопись вместе со всеми своими заметками. Солидный манускрипт, обернутый в коричневую упаковочную бумагу и перевязанный прочным шпагатом национальных баварских цветов. Я люблю путешествовать с комфортом, особенно когда мне это оплачивают. Следственно, я выбрал спальный вагон и, раздобыв за день купе первого класса, устроился словно у Христа за пазухой. Несмотря на это, меня, как всегда в подобных случаях, лихорадило, поскольку отъезд, как ни крути, событие, и никогда мне в транспортных делах не стать тертым калачом. Мне довольно хорошо известно, что, как правило, ночной дрезденский поезд каждый вечер отправляется с центрального вокзала Мюнхена и каждое утро прибывает в Дрезден. Но когда на этом самом поезде еду я сам, увязывая свою высокозначимую судьбу с таковой поезда, то это все-таки дело нешуточное. Я не могу тогда избавиться от мысли, что он едет только сегодня и только ради меня, и это неблагоразумное заблуждение, естественно, имеет следствием тихое глубинное возбуждение, покидающее меня лишь когда все предотъездные хлопоты — уложить чемодан, добраться на груженой пролетке до вокзала, прибыть на он и сдать багаж — остаются позади. Я, наконец-то, усаживаюсь и обретаю чувство защищенности. Тут, пожалуй, наступает благотворное утомление. Дух обращается к грядущим событиям. За арками стеклянного свода открываются неведомые дали. И душой овладевает радостное ожидание. Не иначе было и на этот раз. Я щедро вознаградил носильщика ручной клади. Он даже снял шапку и пожелал мне счастливого пути. И с вечерней сигарой встал у окна в коридоре спального вагона, чтобы понаблюдать за сутолокой на перроне. Там шипело, крутилось, торопилось, прощалось. Раздавались напевные выкрики продавцов газет и прохладительных напитков. И поверх всего в тумане октябрьского вечера пылали большие электрические луны. Двое кряжестых служащих толкали тележку с наваленными чемоданами вдоль перрона вперед, к багажному вагону. По некоторым памятным приметам я узнал свой. Вон он, там. Один среди множества, а на дне его покоится бесценный манускрипт. Да нет. «Ну, чего волноваться?» — подумал я. Он в надежных руках. Посмотри только на этого проводника в кожаной портупее. С огромными вахмистерскими усами и бдительным взглядом увольня. Посмотреть, как он накинулся на пожилую женщину в черной поношенной мантилье, только потому, что она чуть было не села во второй класс. Это государство. Отец наш родной. Сила и безопасность. Вступать с ним в контакт особого желания ни у кого нет. Оно строго, пожалуй, даже грубо. Но на него можно положиться. И чемодан твой, что в лоне Авраамовом. По перрону прогуливается господин в гамашах. Желтым осенним пальто и с собакой на поводке. Никогда я не видел более красивой собачки. Приземистый док, лоснящийся, мускулистый, в черных пятнах, холеный и смешной, не хуже тех собак, что порой видишь в цирке, что веселят публику изо всех сил, своего мелкого тельца гоняя по манежу. На собаке серебристый ошейник, а поводок, на котором ее ведут, из разноцветной плетеной кожи. Что ничуть не удивительно, если принять во внимание хозяина, господина в гамашах. Несомненно, самого благородного происхождения. В глазу монокль. Заостряющий, но не искажающий лицо. А усы строптиво топорщатся, что придает уголкам рта и подбородку презрительное волевое выражение. Он обращает вопрос грозно-воинственного вида проводнику, и этот простой человек, ясно чувствующий, с кем имеет дело, отвечает, приложив руку к козырьку фуражки. И господин, довольный впечатлением, произнесенным его персоной, идет дальше. Он уверенно шагает в своих гамашах, лик его холоден, он цепко схватывает взглядом людей и предметы. Вокзальная лихорадка его ничуть не затрагивает, это очевидно. Для него нечто столь обыденное, как отъезд, никакое не событие. Он в жизни, как у себя дома, не испытывает боязни перед ее учреждениями, властями. Он сам имеет отношение к этим властям, словом, господин. Не могу на него наглядеться. Решив, что пора, он садится в вагон. Проводник как раз повернулся спиной. Проходит позади меня по коридору и, толкнув, извините, не говорит. Ах, какой господин! Но все это ничто по сравнению с дальнейшим. Не моргнув глазом, господин берет в спальное отделение собаку. Это, скорее всего, запрещено. Попробуй-ка я взять в спальный вагон собаку. Он же, в силу своих господских прав в жизни, делает это и задвигает дверь. Раздался свисток, локомотив ответил. Поезд плавно тронулся с места. Я еще немного постоял у окна, глядя на остающихся, машущих на прощание людей, на железный мост, глядя, как плывут и отчаливают огни. Затем вернулся в купе. Спальный вагон не был заполнен, одно отделение рядом с моим пустовало, не послано постели, и я решил устроиться там поудобней и часок мирно почитать. И я достал книгу и уселся. Диван, обтянут шелковистой, розовой, с желтоватым отливом тканью, на откидном столике пепельница, газ горит ярко, я курил и читал. Деловито входит кондуктор спального вагона. Он и спрашивает мою билетную книжку на ночь, которую я и вручаю ему в черноватые руки. Он говорит вежливо, но чисто официально, не разменивается на спокойной ночи. Приветствие человека человеку и идет стучать в соседнее купе. Ах, лучше бы он этого не делал, поскольку там поселился господин в гамашах. И то ли он не хотел, чтобы увидели его собаку, то ли уже улегся спать, но только ужасно разозлился, что его осмелились побеспокоить. «Куда там?» Несмотря на перестук колес. Сквозь тонкую стенку я расслышал моментальную и стихийную вспышку его негодования. «В чем дело?» — закричал он. «Оставьте меня в покое, обезьянья морда!» Он использовал выражение «обезьянья морда»? Выражение господина. Выражение рыцаря и кавалера. Сердце радуется его слышать. Но кондуктор спального вагона вступил в переговоры. Видно, ему действительно нужен был господский билет, и поскольку я вышел в коридор проследить за развитием событий, то тоже увидел, как господская дверь, наконец, рывком приоткрылась, и билет полетел кондуктору в лицо. Сильно и резко. Прямо в лицо. Он подхватил его обеими руками, и хотя уголок попал ему в глаз, так что тот заслезился, щелкнул каблуками и, приложив руку к козырьку, поблагодарил. Потрясенный я вернулся к книге. Я прикидываю, что говорит против моего намерения выкурить еще одну сигару, и нахожу, что, в общем-то, ничего. Стало быть, под стук колес и книгу я выкуриваю еще одну сигару и чувствую себя прекрасно. Мысли роятся, время идет, уже 10:30, а то и больше. Все пассажиры спального вагона улеглись, и в конечном итоге, поразмыслив, я решаю сделать то же самое. Я поднимаюсь и иду в свое спальное отделение. Спальная комнатка и впрямь роскошно, тесненная кожаная обивка на стенах, крючки для одежды, никелированный умывальник. Нижняя кровать нежно застелена, одеяло зазывно откинуто. «О, великое новое время!» — думаю я. «Ложишься в постель, как у себя дома. Всю ночь тебя слегка потряхивает, а в результате наутро ты в Дрездене». Я достал из сетки на СССР, чтобы умыться. В вытянутых руках я держал его над головой. В этот момент и происходит крушение. Помню все, как сегодня. Был такой толчок, хотя толчок в данном случае пустой звук. Толчок, сразу же раскрывший свою именно злокачественную природу. Толчок, сопровождающийся отвратительным скрипом и грохотом. Толчок такой силы, что не СССР вылетел из рук не знаю куда, а самого меня больно ударило плечом о стену. Времени на размышления не было, но вслед за этим чудовищно закачался вагон, и вот тут появился досуг, чтобы испугаться. Железнодорожный вагон может болтать. На стрелках, на резких поворотах это известно. Но его болтало так, что невозможно было устоять на ногах. Нас швыряло во все стороны, и мы уже ждали, что судно сейчас ляжет на борт. Я сосредоточился на очень простой, но одной единственной мысли. Я подумал, дело плохо. Дело плохо, дело совсем плохо. Буквально так. И еще «стой, стой, стой!» Поскольку знал, что если поезд стоит, очень многое еще можно спасти. И представьте, на этот мой беззвучный страстный приказ поезд встал. До сих пор в спальном вагоне царила гробовая тишина. Теперь он взорвался страхом. Резкие дамские крики мешались с глухими подавленными возгласами мужчин. Я услышал, как недалеко позвали на помощь. Несомненно, это голос, прибегнувший прежде к выражению «обезьянья морда». Голос господина в гамашах, именно его искаженный страхом голос. «На помощь!» — кричит он. И в момент, когда я выхожу в коридор, куда выбегают пассажиры, выламывается из своего купе. В шелковой пижаме, с безумным взглядом. «Боже святый!» — говорит он. «Боже всемогущий!» И чтобы уж совсем унизиться и тем самым, возможно, отвести от себя погибель, добавляет еще и просительным тоном: «Боже милосердный!» Но неожиданно ему еще кое-что приходит в голову, и он решает помочь себе сам. Бросается к стенному шкафчику, где на всякий случай висят топор и пила, кулаком разбивает стеклянную дверцу, но поскольку не может сразу добраться до инструментов, оставляет их в покое, бешено толкаясь, прокладывает себе путь между столпившимися пассажирами, так что снова визжат полуголые дамы, и выпрыгивает из вагона. Это длилось мгновение. Я только теперь почувствовал ужас. Некоторую слабость в спине, временную неспособность сглотнуть. Все окружили чернорукого кондуктора, который тоже пришел с мертвыми глазами. Дамы с обнаженными плечами заламывали руки. «Поезд сошел с рельсов», — объяснил кондуктор. «Мы, дескать, сошли с рельсов», что, как выяснилось позже, было неверно. Но подумать только, в сложившихся обстоятельствах кондуктор разговорился, отбросил официальную деловитость. Важные события развязали ему язык, и он с чувством заговорил о жене. «Я еще сказал своей жене, жена, — сказал я, — я вот, ну, совершенно уверен в том, что сегодня что-нибудь да случится». И ведь действительно случилось. Да, в этом с ним все согласились. В вагоне непонятно откуда потянуло дымом, густым чадом, и мы предпочли выбраться в ночь. Это можно было сделать, только спрыгнув с довольно высокой подножки на полотно, так как перрон отсутствовал, а кроме того, наш спальный вагон стоял заметно криво, скособочившись на другую сторону. Но дамы, спешно прикрыв наготу, отчаянно прыгали, и скоро мы все стояли между рельсов. Было почти темно. Но все-таки видно, что наши задние вагоны, в общем-то, в порядке, хоть и покосились. Но дальше, в 15-20 шагах, недаром при этом толчке так отвратительно скрипело и громыхало, там виднелись какие-то груды. По приближении показались края. И по этим грудам блуждали фонарики проводников. Известия пришли оттуда. Возбужденные люди, которые принесли сообщение о положении дел. Мы, оказывается, находились у небольшой станции, недалеко за Регенсбургом. Из-за поломки стрелки наш скорый поезд угодил не на тот путь. На полной скорости врезался в стоявший там товарный, выбил его со станции, размозжил ему заднюю часть и сам тяжело пострадал. Большой локомотив мюнхенской фирмы «Маффай» был исковеркан и безнадежен. Стоимостью в 70 тысяч марок. А в передних вагонах, лежавших чуть не на боку, некоторые скамьи повъезжали друг в друга. Нет, человеческих потерь, слава богу, кажется, нет. Поминали некую пожилую даму, которую вроде бы вытаскивали, но ее никто не видел. В любом случае, людей пошвыряло друг на друга, детей завалило багажом, ужас охватил всех. Багажный вагон расплющило. Что? Что случилось с багажным вагоном? Его расплющило. И я замер. Вдоль поезда бежит чиновник. Это начальник станции. Он без фуражки, энергично и истерично раздает приказы пассажирам, чтобы удержать их в узде и увезти с путей в вагоны. Но на него никто не обращает внимания, поскольку он без фуражки и безо всякой выправки. Как жаль этого человека. Вероятно, ответственность нести ему. Возможно, карьера его кончена, жизнь разбита. Было бы бестактностью спрашивать его о багаже. Приближается в нашу сторону и другой чиновник. Он в нашу сторону хромает. И по вахмистерским усам я узнаю его, это проводник. Бдительный проводник-уволень, которого я видел сегодня вечером. Государство. Отец наш родной. Сгорбившись, приложив руку к колену, он прихрамывает и ни о чем больше не думает, кроме как об этом своем колене. «Ох, ох!» — говорит он. «Ох!» «Ну?» «Ну, что там?» «Ох! Сударь, я попал в самое пекло, мне вдавило грудь, я избегнул опасности через крышу. Ох, ох!» Это «избегнул опасности через крышу» отдает газетным репортажам. В повседневной жизни он наверняка не пользуется выражением «избегнуть опасности». Он пережил не столько аварию, сколько газетный репортаж об аварии. Но мне-то что с того? Он не в состоянии предоставить мне сведения о моей рукописи. И про багаж я спросил у молодого человека, который свежий, важный, возбужденный. Шел от груды развалин. Да нет, сударь, никто не знает, что с ним. И по его тональности я понял, что должен радоваться, что руки-ноги целы. Все навалено, все вперемешку, дамская обувь, добавил он. решительно перечеркнув что-то в воздухе и шмыгнул носом. «Вот разгребут завалы, все прояснится. Дамская обувь». Я опять замер. Стоял, замерев, предоставленный сам себе в ночи между рельсами. Стоял и прислушивался к своему сердцу. «Будут разгребать завалы. Завалы с моей рукописью. То есть все разворочено, разодрано, видимо, разгромлено. Мой улей, моя художественная пряжа, моя умная лисья нора, моя гордость и каторжный труд, мое лучшее. Что же делать, коли так и будет? У меня не имелось копии того, что уже было написано, подогнано, выковано, что уже жило и звучало, не говоря уж о заметках и наработках всей этой сокровищницы материалов, которые я, как хомяк, раздобывал, натаскивал, надергивал, подслушивал годами. Так что же делать? Я внимательно прислушиваюсь к себе и понимаю, что начну все сначала. Да, со зверским терпением, с цепкостью неразвитого живого существа, у коего погубили чудесный, сложный плод его маленького умишки и усердия. После мига смятения и растерянности я снова начну все сначала. И, может, на сей раз дело пойдет немного легче?
Объект 22.
Тем временем прибыла пожарная команда с факелами, бросавшими красный отсвет на груды, и когда я прошел вперед посмотреть на багаж, то оказалось, что он почти цел. Все чемоданы на месте. Валялся груз из товарного поезда. Невероятное количество мотков шпагата, целое море мотков шпагата, усыпавших землю, насколько хватало глаз. Тут мне полегчало, и я смешался с людьми, которые стояли, переговаривались, знакомились в связи с произошедшим, бахвалились, надувались индюками. Представлялось несомненным, что машинист поезда повел себя отважно и предотвратил серьезную аварию, в последнюю минуту сорвав стоп-кран. Иначе, как говорили, неизбежно все было бы всмятку, а кроме того, поезд сверзился бы с довольно высокого склона. Честь и слава машинисту. Его нигде не было, его никто не видел. Но слух о нем распространился вдоль всего поезда, и все мы в его отсутствие расточали ему хвалы. «Этот человек», — сказал некий господин, вытянув руку куда-то в ночь, — «этот человек спас нас всех». И все кивали. Но поезд стоял на пути, где ему стоять не полагалось, и потому следовало обезопасить его сзади, чтобы в него не врезался следующий. Для этого пожарные со смоляными факелами направились к последнему вагону, и возбужденный молодой человек, который так напугал меня своими дамскими ботами, схватил факел и, размахивая им, тоже принялся сигналить, хотя не было видно ни одного поезда. Порядок постепенно восстанавливался, и государство, отец наш родной, снова обрело былую выправку и внушительность. Послали телеграммы, предприняли все шаги. Из Регенсбурга на станцию тихонько пыхтел на помощь состав, а на груды установили большой газовый световой аппарат с рефлекторами. Нас, пассажиров, теперь окончательно сняли с поезда и велели терпеливо ждать в маленьком здании станции, ближайшей возможности уехать. Нагруженные ручной кладью, некоторые с повязками на головах, мы шли сквозь строй любопытствующих туземных жителей в зальчик ожидания, куда набились уж как пришлось. А еще через час все кое-как рассыпались по специально поданному поезду. У меня имелся билет первого класса, поскольку поездку мне оплачивали, но проку мне от него теперь не было никакого, так как все отдали предпочтение первому классу, и в купе там набилось больше народу, чем в остальных. И все-таки стоило мне занять местечко, кого я вижу наискосок от себя. Кто там вжат в угол? Господин с гамашами и рыцарскими выражениями. Мой герой. Он без собаки, ее отобрали. Сидит в нарушении всех господских прав в мрачном застенке, сразу за локомотивом, и рыдает. У господина тоже билет желтого цвета, от которого ему тоже никакого проку. Он ворчит и пытается выразить возмущение коммунизмом, огромным равенством перед лицом величества несчастного случая. Но другой человек по-простому отвечает ему: «Да вы бы уж радовались, что сидите». И с кислой улыбкой господин покоряется дикой ситуацией. «А это кто идет?» Поддерживаемый двумя пожарными. «Маленькая старушка. Бабулечка в поношенной мантилье. Та самая, которая в Мюнхене чуть было не села во второй класс». «Это первый класс?» — все спрашивает она. «Это действительно первый класс?» И, получив заверение в этом, выдохнув «Слава Богу!», будто только сейчас спаслась, она опускается на плюшевую подушку, которую ей уступили. В Хофе было 5 утра, и светло, там имелась возможность позавтракать, и там же меня подобрал скорый поезд с 3-часовым опозданием, доставивший меня с моим добром в Дрезден. Вот это и есть то крушение на железной дороге, которое я пережил. Вероятно, хоть раз оно должно было случиться. И хотя логики возражают, все же, полагаю, у меня неплохие шансы, что в ближайшем будущем со мной ничего подобного не произойдет. Это Томас Манн, Пауль Томас Манн, немецкий писатель, один из крупнейших писателей 20 века, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года. И один из его вполне веселых рассказов, который называется «Крушение на железной дороге». Thank you.
объект 22.